перевод стиха. «Поэтому прошу тебя, о великий мудрец, поведай мне науку трансцендентного преданного служения Господу, чтобы Он, пребывающий в сердце каждого, соблаговолил открыть меня, открыть мне изнутри знание об абсолютной истине. Это знание запечатлено в древних ведических заповедях, доступ к которым получает только тот, кто очистился в процессе преданного служения Господу». Комментарий Шрилы Прабхупады. В первой песне уже объяснялось, что абсолютная истина имеет три аспекта, и разные люди в зависимости от своих способностей постигают разные аспекты абсолютной истины. Хотя, по сути дела, эти три аспекта не отличны друг от друга. Самым глубоким пониманием трансцендентного обладает чистый преданный Господа, у которого не осталось и следа желания заниматься кармической деятельностью или спекулятивной философией. Полностью очистить сердце от всех материальных наслоений, кармы, гьяны и йоги, можно только с помощью преданного служения. И только тому, кто таким образом очистился, Господь, находящийся вместе с индивидуальной душой в сердце каждого, дает наставление, помогая своему преданному достичь высшей цели – вернуться домой, к Богу. Подтверждение этому мы находим в Бхагавадгите, 10 глава, 10 стих, Тишам Сатата Юктанам Баджатам. Только когда Господь доволен служением преданного, Он дает ему наставления, как давал их Арджуне и Удхаве. Гьяни, йоги и карми не могут рассчитывать на непосредственную помощь Господа. Они не способны удовлетворить Господа трансцендентным любовным служением. Более того, они не верят в служение Господу. Практика бхакти-йоги, регулируемая принципами вайди-бхакти, то есть регламентированное преданное служение, описана в шастрах и рекомендована великими ачарьями. Эта практика помогает преданному неофиту достичь стадии рага-бхакти, на которой сам Господь начинает давать ему наставления изнутри, как чайтья-гуру, то есть когда в роли духовного учителя выступает сверхсознание. Никакие другие трансценденталисты, кроме преданных, не способны понять разницы между душой и сверхдушой, поскольку ошибочно отождествляют сверхсознание с индивидуальным сознанием. Это заблуждение мешает непреданным получать наставления изнутри, и тем самым лишает их непосредственной помощи Господа. Последователь монизма должен прожить много жизней, прежде чем поймет необходимость поклонения Господу и осознает, что преданный одновременно един с Господом и отличен от Него. Только осознав это, он предается Васудеве. Так начинается его чистое преданное служение. Путь постижения абсолютной истины, которым идут введенные в заблуждение монисты, чрезвычайно труден, тогда как преданных по пути к постижению абсолютной истины ведет сам Господь, довольный их служением. Обращаясь к Майтрее от имени многочисленных преданных неофитов, Видура начал с вопроса о пути преданного служения, идя по которому можно легко удовлетворить Господа, находящегося в нашем сердце.
Татсадху варьядиша вартма шамна самрадхито бхагаван гена пумсам хридистхито ячхати бхакти путе генам сататвадхи гамам пуранам.
Поэтому прошу тебя, о великий мудрец, поведай мне науку трансцендентного преданного служения Господу, чтобы Он, пребывающий в сердце каждого, соблаговолил открыть мне изнутри знание об абсолютной истине. Это знание запечатлено в древних ведических заповедях, доступ к которым получает только тот, кто очистился в процессе преданного служения Господу. Этот стих является обращением Видуры к Майтрее. И, собственно говоря, в этом стихе он уже показывает определенное понимание того, как идет развитие человека от периферии к центру, издалека, ближе к Богу. Знаю, что все живые существа связаны с Богом, все являются Его частицами, но все находятся на разном расстоянии от Него, и все разными, так сказать, сторонами своей личности обращены к Нему. Преданные – это те, кто обращены к Нему лицом. А непреданные – это те, кто обращены к Нему противоположной частью, так сказать, своей личности, спиной. Естественно, что мы не видим тех вещей, которым мы повернуты спиной. И хотя мы находимся в мире Бога, и Бог является источником энергии, все связаны с Ним, поскольку живые существа движимы какой-то своей завистью, это двойственность, вичха-двеша, желание наслаждаться и ненавистью ко всему тому, что мешает нам наслаждаться, в частности Кришна, это первейший, кто не дает нам наслаждаться независимо. Движимое этой двойственностью, вичха-двеша, живое существо попадает в иллюзию, саммагам, иллюзия обозначает, что оно отвернуто от Верховного Господа. Господь здесь, но мы отвернуты, и поэтому мы не видим того, что так же есть. Сейчас я вижу вот вас, а Шрилу Прабхупаду не вижу, хотя он спиной. Таково наше ограниченное видение. У нас нет такого обзора на 360 градусов постоянно видеть. Какой-то ограниченный у нас обзор. И материалисты – это те, кто обращены своим взглядом на материальную энергию, на материальную жизнь и, соответственно, спиной к Кришне, они повернуты. Преданные – это те, кто поворачиваются лицом к Кришне. Они остаются также в материальной жизни, но теперь они, так сказать, другим местом к ней поворачиваются, вот, выказывая ей свое отношение. То есть теперь мы больше стараемся двигаться к Кришне. Но куча народу, которые, так сказать, полубоком, знаете, еще, или одним глазком, то есть это же не сразу поворот на 180 градусов. Вот, очень много населения, которое уже собирается разворачиваться с материальной стороны к духовному. То есть очень много градусов в окружности, понимаете? Вот. И общество, если так вот рассмотреть, то мы найдем разные стадии материалистов, такие грубые, грязные, грешники, укоренившиеся, асуры натуральные. Есть менее греховные люди, которые грешат, но не понимают, что они делают. Есть люди, которые уже начали понимать, что они делают, и стараются каким-то образом свою жизнь очистить. Есть люди, которые обращаются к Богу, но с какими-то там разными материальными желаниями. Есть люди, которые устали от материальной жизни, хотели бы просто какого-то освобождения. Есть люди, которые просто хотят понять философию жизни, разобраться. Есть люди, которые уже решили стать преданными, но их еще держат какие-то материальные желания. Есть преданные, которых уже не держат материальные желания. То есть огромный спектр разных людей. От личности, которые полностью отвернуты от Верховного Господа, до личности, которые полностью к Нему уже повернулись, приблизились. Итак, все разные живые существа находятся в поле энергии Господа. Вот. Но все по-разному его осознают, потому что все по-разному воспринимают мир и в разные стороны смотрят. И далеко не все видят мир в связи с Богом. Как Кришна говорит в 9 главе Бхагавад-гиты. Подобно тому, как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, так и все живые существа всегда остаются во мне. Каким бы ни был ветер у нас, тут дул он несколько дней, так хорошо. Куда бы он ни дул, с какой бы скоростью он ни летел, он всегда остается в пределах неба. Небо – это эфир, более тонкий элемент. Ветер – это воздух, элемент воздуха. А воздух – это второй элемент по грубости. Первый среди таких материальных тонкий – это эфир, акаш, пространство. И в этом небе, в этом пространстве, поскольку оно более тонкое и распространяется повсюду, сколько бы ветер ни дул, всегда остается в пределах пространства. Точно так же живые существа, где бы они находились, в каком бы они состоянии сознания были, помнят они Бога, не помнят они Бога, они всегда остаются в нем. Только состояние сознания у них будет разное. И в зависимости от этого они будут либо понимать, либо не понять, где они находятся, куда им надо, как нужно жить и так далее. И вот Видура, он здесь Шрила Прабхупада говорит, он от имени многочисленных неофитов, начинающих преданных, задает вопрос о том, значит, как заниматься преданным служением. Причем интересна постановка вопроса. Он говорит, великий мудрец, пожалуйста, поведай мне науку трансцендентного преданного служения Господу. Первое. Для чего? Чтобы Он, Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, соблаговолил открыть мне изнутри знания в абсолютной истине. То есть, смотрите, ты расскажи мне о науке преданного служения Господу, и когда я буду этим заниматься, вот тогда Он, которым я занимаюсь преданным служением, может быть, не до конца осознавая его, находясь в сердце, будучи доволен мной, откроет себя, откроет абсолютную истину. Это обозначает, что даже когда, допустим, Майтрея рассказывает Видуре о преданном служении и так далее, это уже, скажем так, описание абсолютной истины. Но считается, что абсолютная истина и то, что они говорят, не отличны друг от друга. Сама по себе. Но в нашем восприятии она вполне могла быть отличной. Почему? Потому что мы сейчас можем иметь теоретическую концепцию абсолютной истины. Мы могли выучить философию, мы можем понять и объяснить любому, как дважды два, что Бхагаван это лучше и, так сказать, глубже, чем Параматма и Брахман. У нас есть ясное понимание. То есть, в принципе, если, скажем, нам дали такую хорошую памятку, разработанную такую систему, где все, в общем-то, разложено. Нам уже разные схемы нарисовали, все треугольники, вот Бог, вот душа, вот материя, вот между ними взаимоотношения мы знаем, как материя связана с душой через карму, как Бог связан с материей через время, как джива связана с Кришной через йогу. То есть мы осознаем эти все связи, все эти отношения теоретически. Итак, но само открытие абсолютной истины, то есть видение Бога, непосредственно его даршан, это впереди. По меньшей мере, конечно, мы получаем каждый день даршан божеств и так далее. Это тоже все реально. Вот, это реально. Но для нас еще может быть не совсем. Потому что мы можем видеть еще различия между Кришной и божеством. Хотя говорится, что различия нет. Между именем и Кришной различия нет. Между божеством и Кришной различия нет. Между ними реально нет различия. Но в нашем сознании между ними различия еще есть. В нашем сознании. Так вот, когда в нашем сознании это различие пропадает, и действительно, святое имя и Кришна это одно становится, и божество и Кришна это одно. Вот это и есть полное открытие абсолютной истины для нас. А так теоретически мы знаем. В принципе, науку мы услышали. Мы уже, в общем-то, осознаем, как нужно действовать, что нужно делать, воспевать, поклоняться, читать, кушать, как общаться, как жить. Мы, в общем-то, все это уже теоретически усвоили и практикуем. И практика – это как раз то самое, что вот эту вот дистанцию в сознании и уменьшает. Потому что между Дживой и Верховным Господом, между этими идеями, святое имя, оскорбительное святое имя и чистое святое имя, по звуку мы можем не отличить. Вот один человек поет святое имя, другой человек поет святое имя. По звуку, звук может быть тот же самый. Но внутреннее состояние совершенно другое. Один в экстазе, в слезах, другой без особенных каких-то эмоций. Прочитывает свою джапу или поет киртан. Ну, полагается, так я все сделал, все хорошо. Но ничего особенного такого нет. А другой, в другом сознании все эти вещи совершенно переживает. Почему? Потому что в сознании теперь эта дистанция преодолена. Между нечистым обусловленным воспеванием и чистым воспеванием, между представлением о том, что арча это вот, ну, такая временная форма Бога, Господь пришел сюда, чтобы действительно помочь нам, чтобы мы его увидели, чтобы наша медитация была предметной, и непосредственным видением и восприятием, ощущением, что это и есть Кришна. Эта дистанция в сознании может существовать. И через практику она уменьшается, эта дистанция. Она уменьшается, уменьшается, превращается в ноль. И действительно преданный обретает этот опыт, что имя и Кришна это одно, божество и Кришна это одно, прасад и Кришна это одно, шастры и Кришна это одно, дхама и Кришна это одно, преданный и Кришна в определенном смысле это одно. Когда эта дистанция полностью исчезает, он становится чистый преданный. Он во всем видит Кришну, по-настоящему. Не теоретически, а реальный опыт такой, что это не все носители Кришны, это все Кришна. Да? И поэтому жизнь его такая, полная экстаза. И в общем-то многие люди ищут абсолютную истину. Некоторые говорят, мы находимся на пути к абсолютной истине. Вы можете сказать, но ведь здесь есть место, где абсолютная истина, вот прямо в центре города, допустим, кафе, или немножко вот проехать тут храм. Это же немного. Хотите, через полчаса вы узнаете абсолютную истину, просто сядьте на автобус 55 или 62, из центра проехали сюда, прошли 10 минут, и вот вам абсолютная истина. Или в центре, еще ближе, пожалуйста, зашли и без проблем. Вы можете даже поесть абсолютной истины, поесть ее, послушать, посмотреть ее, понюхать абсолютную истину со всех сторон, пощупать эту абсолютную истину можете. То есть, смотрите, абсолютная истина, в общем-то, доступна людям. Доступна. Поэтому разделяет человека с абсолютной истиной не физическое расстояние. Иногда люди готовы куда-то там в Гималаи, в горы лезть, еще там куда-нибудь, какие-нибудь пещеры, не знаю, они готовы эту абсолютную истину из-под земли достать. Они готовы за ней в космос лететь, где-то там, на другой планете, наверное, абсолютная истина, еще где-то там. Вот. Но мы знаем, что она находится в сердце, это абсолютная истина. Хиппи ездили в Индию за абсолютной истиной. Некоторые удачливые хиппи, такими, как вот был Радханат с вами, удачливый хиппи, как он про себя рассказывал, он нашел абсолютную истину, он жил в Вриндауне еще до встречи с Шилой Прабхупадой. Такие удачливые хиппи, он как Харинам Ананда, он вообще возле Радхакунды где-то его высадили с кем-то, он там подрался в Индии в каком-то автобусе, выкинули его вообще на Радхакунде, и он там мылся и стирался в этой Радхакунде, не знал вообще, что это такое, он находится, понимаете. Вот это такие удачливые личности. Вот, но таких единицы. А большинство где-то там из них подсело на марихуану, на всякую, и от абсолютной истины, они остались так же далеко, как и были. Как и были. Некоторые, типа этого Алена Гинзберга, который и был в Индии до Шрилы Прабхупады, и уже про Хари Кришна там узнал, и где-то там даже гармонь себе привез из этой Индии, пел Хари Кришна в Америке, Прабхупаду потом встретил и сказал, да я уже все знаю про Хари Кришна. И все равно не сумел ухватить эту истину до конца, понимаете? То есть что-то такое он понимал, что такое он делал даже, каким-то образом даже отчасти служил Кришне, но по образу его жизни можно понять, что в сознании он не преодолел эту дистанцию. В сознании он не сумел понять до конца. Потому что по образу жизни, образ жизни он на самом деле воплощает наш даршан, наше понимание. Мы живем так, как мы понимаем жизнь. Люди говорят, вот я как понимаю, так и живу. То есть фактически наша жизнь это отражение нашего понимания. И хотя он знал, слышал, что-то такое даже делал, и где-то там и был, и во Вриндаване, и с Прабхупадой общался, и Хари Кришна пел, но по образу жизни можно понять, что дистанция в его голове осталась в сознании, понимаете? Осталась. И, в общем-то, он, ну, по меньшей мере, он уже оставил тело, слава Богу, вот, может быть, он где-то там преданным родился, но за ту жизнь он не сумел этого осознать, понимаете? Пока. Не до конца, по меньшей мере. И это обозначает, что путь к абсолютной истине, он не в физическом измерении вообще находится. Он находится в измерении внутреннем, в нашем сознании. Вот что можно сказать людям, приходите, мы можем привести их, понимаете, сюда. И сказать, вот он абсолютно истинный, поставить прямо перед Богом, понимаете? Вот, мы можем им поставить им записи или спеть им живой киртан баджан, и вот им просад, то все другое. Но для того, чтобы понять абсолютную истину, каждый из них сам должен проделать путь, понимаете? Как вот эти раньше были пластинки, вот эти вот граммофоны. Ты ставишь ее, периферия, от самого краешка иголка должна проехать до центра, до этой бумажки, наклейки. Да? Вот. Но это не в одно мгновение происходит, а это много дорожек там, понимаете? Дорожка. И вот хотя иголка стоит на одном месте, пластинка крутится, и с каждым новым оборотом на одну маленькую бороздку, дорожку, иголка ближе к центру становится. Точно так же люди, живя в этом мире, проживают много разных жизней, много разных циклов проходят, и по идее, если неправильно живут, то с каждой жизнью, с каждым новым оборотом, с каждым новым кругом сансары, они должны приближаться к абсолютной истине. Действительно, даже если начать с животных форм жизни, отжили в одной форме жизни, получили более высокую, раз уже на один круг ближе. Один раз самсара крутнул. Раз. Следующая форма жизни, еще они отжили кусок кармы, еще какое-то более высокое тело, еще сознание стало выше, значит, еще они на шаг ближе к абсолютной истине. Вот они дошли до человеческой формы жизни. Вот они, допустим, попали в идеальное общество человеческое, где они стали шудрой просто. Начнем сначала. Да? И вот он прожил жизнь правильного шудры в ведическом обществе. Раз, следующий оборот, он теперь стал вайшей. Прожил жизнь правильной вайшей. Раз, следующий оборот, теперь прожил, стал кшатрием, прожил жизнь правильным кшатрием. Еще один оборот, раз, стал брахманом. Но это тоже еще не все. Чтобы сначала нужно быть двиджи брахманом, потом нужно изучить священные писания, осознать безличный брахман, все ближе, ближе, ближе. Потом, может быть, стать йогом, медитирующим на параматму. В конце концов, раз, ты стал преданным. То есть, сколько нужно пройти разных циклов деятельности очищающей, прежде чем человек подойдет к осознанию абсолютно истины. Понимаете? И нам сейчас кажется, ну, в общем-то, что тут такого особенного. Мы услышали о Кришне, так хорошо нам все объяснили. Чистый преданный благословил нас, мы почитали умные книжки, послушали духовного учителя, каких-то других преданных. И мы все поняли и стали практиковать преданное служение. Все просто, все понятно. Но почему так мало, такому малому количеству людей это понятно? Ведь других тупорями же не назовешь, смотрите. Учатся люди в разных учебных заведениях, высших, многие со степенями и так далее. То есть совсем не дураки. И какой-то такой порой даже работой довольно сложной занимаются, которую не сразу сообразишь, что они там такое делают. То есть вроде бы голова на плечах у людей есть. Почему они не понимают этих вещей? Потому что постижение абсолютной истины требует другого качества. Постижение абсолютной истины требует того, чтобы наша деятельность была связана с Богом. Либо прямо. Для начала косвенно, конечно, для начала косвенно. То есть культурное общество, той же самой Варнашрама, это общество, где человек, кроме чистых преданных, которых всегда немного, все остальные косвенно, но обязательно все связаны с Кришной. Через плоды труда, через культуру, через какие-то ритуалы, через праздники, через в целом правильное управление царя, через все эти там жертвоприношения, через поднесение плодов их труда на алтарь Верховного Господа, все связаны. Итак, поскольку они совершают какое-то такое правильное действие, то с каждым новым этапом своего развития, с каждым новым рождением, они на одну бороздку, на один маленький виток ближе к Кришне. Это обозначает, что их понимание все ближе, 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 ближе. И правильные действия, они как раз в сознании вот эту дистанцию с Верховным Господом уменьшают. И поэтому порой мы говорим человеку, чуть ли не трясем его за шиворот, да пойми ж ты, глупец, вот Кришна, вот абсолютная истина, он как мешок, ты его трясешь вот так вот катушкой, он смотрит тупыми глазами и говорит, не понимаю. Почему он не понимает? Потому что это послание, оно прошло по всем этим извилинам нашим, понимаете? То есть прежде чем вот это понимание пришло, мы не знаем, кто мы такие, мы не знаем, чем мы там занимались в прошлой жизни. Конечно, скромнее говорить, что мы просто плоды милости Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады и так далее. Вот, но мы видим, что Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада и другие преданные ведь многим книги распространяют, понимаете? Вот вы получили книгу, я получил книгу, но ведь тысячи других тоже получили книги, понимаете? И почему так не происходит быстро, понимаете? Ведь они тоже получают милость. Если они взяли даже книгу Прабхупады, это уже милость Прабхупады, понимаете? Они, по меньшей мере, картинки посмотрели, хотя бы. Картинки, может быть, чуть там прочитали. А Шрила Прабхупада говорит, что если человек прочитает хотя бы одну строчку из моих книг, его жизнь полностью изменится. Да, но порой на это требуется время. Вы получили книгу, я получил книгу, он, она, они, оно получило книгу, понимаете? Но везде разный эффект. В одном случае бомба быстро взорвалась, а в другом случае нет. Как так происходит? Бигфордов шнур, понимаете? Если у самого краешка он только горит, еще там, может быть, час он будет тлеть, понимаете? А если уже хвостик только торчал, маленький, уже ближе к бомбе было, то вот только вас книгу дали, бум, и все, и революция произошла у вас в сердце. Ура! Наконец я нашел Кришну, джай. Да? Вот. А другому только хвост мы подожгли, понимаете? Вот. Только дали ему трансцендентное знание, но сколько времени еще пройдет, пока у него вот эта революция в уме пройдет, мы не знаем, понимаете? Потому что для того, чтобы в сознании этого дистанция не зашла на нет, и чтобы он понял, что у него действительно в руках абсолютная истина, и это Кришна, и нужно петь его святое имя, и поклоняться, и быстрее все это читать, и вот так вот делать, чтобы такое вот случилось в его сознании, для этого нужно, чтобы вот эти вот все, как бы, чтобы какой-то опыт появился. И обычно этот вот опыт в сознании приходит через правильное действие. Для чего вообще нужна деятельность? Господь и так поддерживает мир, на самом деле, суть работы не в поддержании, суть работы в очищении. Поддержание – это вещи, которые более или менее сами по себе осуществляются. В духовном мире никто не занимается экономической деятельностью. Даже на высших планетах никто не занимается экономической деятельностью. Там никакой экономики нет, понимаете? Никакой экономики нет. Потому что там гуна благости. Там гуна благости. И гуна благости обозначает, что все поддерживается своим собственным благочестием, запасом кармы, понимаете? Как богатому человеку, ему только можно сказать там, в ладоши хлопнуть, подать сюда Тяпкина-Ляпкина, что-нибудь такое. И раз, его богатство обеспечивает все процессы, которые стоят за тем, чтобы ему доставили то-то, понимаете? Он сидит на своем троне и говорит, это хочу, то хочу. И ему раз все это приходит. Точно так же личности, которые очень благочестивы, они находятся на высших планетах, на райских планетах, говорят, то хочу, раз оно приходит. Понимаете? То есть они своим благочестием, своим богатством обеспечили все процессы, которые доставляют ему в рот всех этих там уже, кого там, ананасы и прочее, ну, рябчиков, я думаю, они не едят там, скорее всего. Вот. Одним словом, смотрите, духовный мир, никто не занимается экономической деятельностью. Высшие планеты, райские планеты, никто не занимается экономической деятельностью. Экономикой занимаются средние планеты, Раджагуна, их трясет аж вообще, им хочется развиваться, там все копать, строить, добывать, взрывать, продавать, упаковывать, перепродавать, там, складировать, транспортировать куда-то. Они аж в пене, аж в мыле все занимаются этой активной экономической деятельностью, это гуна страсти. Может, у них нет такой хорошей кармы, чтобы он просто сказал, рот открыл и сказал, яблоко, оп, и оно сразу у него раз и в рот упало. Такого нет, как бы ему нужно пойти поработать, заработать, потом на рынок сходить, купить, еще что-то такое. Видите, сколько это его несовершенство, другая технология, потому что нет такого у него. И эта деятельность в низших мирах, да, в какой-то степени она отчасти немножечко предназначена для поддержания, но в самой малой степени, потому что поддержание, по большому счету, не является проблемой. Проблема является чувство наслаждения. Если бы люди довольствовались простой пищей, простым образом жизни, для этого не нужно было бы работать так много, для этого достаточно было полставки. полставочки, может даже четверть, достаточно. Пошел там что-нибудь, помел, получил деньги. То есть на какой-то минимум вообще без проблем. Но никто же не соглашается на это, потому что гуна страсти, нам подайте то, подайте это, мне нужно 10 костюмов, 20 того, 10 этого. Вот, то есть люди не хотят так жить. И поэтому их деятельность, вместо того, чтобы выполнять функцию очищения, действительно выполняет функцию какого-то, ну, такого форсированного, не знаю, развития, непонятно чего. Но деятельность должна совершаться для того, чтобы как раз деятельность должна совершаться как жертвоприношение. Кришна объясняет в 3 главе Бхагавад-гиты, что всякая деятельность должна совершаться как жертвоприношение в Вишну, но в противном случае она станет причиной рабства в этом мире. Простая формула, и, в общем-то, думать здесь нечем. Если ты не совершаешь свою деятельность как жертвоприношение Верховному Господу, станет причиной рабства. Потом Кришна по Баларочку говорит, ну, по меньшей мере, говорит, хотя бы полубогам. Если не Вишну, хотя бы полубогам. Чтобы ты должен понять, что полубоги обеспечивают землю всеми вещами. Поэтому человек разумный, даже ради собственного блага, должен совершать жертвоприношение. Он говорит, так между людьми и полубогами устанавливаются нормальные взаимоотношения. Вот. Хотя он начинает с того, что высшее качество деятельности – это служение ради Верховному Господу. Так вот, деятельность нужна, телесная, это внешняя активность, для того, чтобы в конце концов в сознании происходили изменения. Потому что реальное понимание приходит нам в процессе деятельности. Кришна так устроил жизнь, что когда мы правильно действуем, в правильном направлении, то это приближает нас к Богу. А когда мы приближаемся, он начинает говорить, я понимаю. Я понимаю, это обозначает, сократилась дистанция, стал лучше видеть. Вот я смотрю издалека, это что? А я не вижу. Ну-ка подойди ближе. Тоже плохо. Еще ближе. Вот теперь вижу. То есть почему я вижу? Почему я понимаю? Дистанция сократилась. Вот я не понимал. Я стал заниматься служением Богу. Мне говорят, предложи им листок, цветок, плод или воду. Как можешь. Поклонись, мантру прочитай, хоть каплю любви, хоть каплю что-нибудь такое. Сделай. И начинается процесс. Постепенно человек начинает понимать вещи. Понимать, видеть. И видение происходит именно тогда, когда сокращается дистанция, когда мы приближаемся к Богу. Итак, вся деятельность человека нужна для того, чтобы в конце концов он увидел-то наконец Бога. И здесь говорится карма, гьяна, йога и так далее. Все это как бы разные виды деятельности на разной дистанции от Бога. На разной дистанции. То есть люди не видят Бога еще так отчетливо. Не видят Бога так отчетливо. Поэтому они занимаются деятельностью такой половинчатой. Карма-йога. Ну, что-то там верховному, чтобы меня карма, так сказать, не зацепила. Часть ему, часть мне. Какой он там верховный. Они не очарованы им. Они не видят его. Они не понимают его до конца. Он не открывается им. Для них Бог – это концепция. Может быть личностная, может быть безличностная. Мы знаем, что карма-йоги, они могут быть такими и имперсоналистами, и персоналистами. Даже если они персоналисты, все равно это понимание Бога у них очень-очень туманное. Скорее всего, они проецируют на него. Даже образ Кришны, все равно они проецируют на него материальное представление. Они не понимают, кто такой Кришна на самом деле, хотя видят его прямо вот так. Потому что он не открылся им еще. Почему? Они не занимаются пока бхакти. И гьяни, остальные, значит, эти аштанга-йоги и так далее. Это все деятельность трансцендентного порядка, заметим. Раз они уже что-то там жертвуют, раз они что-то там ищут уже и пытаются что-то медитировать, это деятельность трансцендентного порядка. Но на разном расстоянии это абсолютно истина. Они еще плохо видят его. И видение, опять же, это приходит не просто потому, что физическое расстояние сократилось, а потому что Кришна из сердца дал это понимание. То есть, опять же, говорю, мы можем привести любого человека и поставить вот так перед божествами, и он не видит там Кришну. Понимаете? И Кришна сам предстал, допустим, перед тем же Дурьотханой, и его личная форма была, и вселенская форма, и что? Ничего. Понимаете? Вот, с другой стороны, человек может сидеть где-нибудь в лесу и при этом видеть Кришну своими глазами. Как, например, тот же самый Дхрува увидел Кришну своими глазами. Кришна открылся ему. Вот, потому что процесс бхакти – это то, что удовлетворяет Верховного Господа, находящегося в сердце. А когда он, находящийся в сердце, доволен, вот теперь он всю ту теорию, которую мы знали раньше, о том, что имя и Кришна одно, о том, что божество и Кришна одно, прасад и шастра и Кришна – это все одно. Теперь он эту теорию превращает в практику. Через это человек надо понимать, что это одно. То есть он изнутри дает это благословение. Тишам сатата юктанам баджитам прити пурвакам зами будхи-йогам там янамаму паянти те. В одном из этих стихов Чатушлоги Бхагавадгиту он объясняет, что тем, кто с любовью преданностью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Теоретически мы знаем этот путь, но когда мы начинаем совершать действия благоприятные для этого, то он изнутри открывает все эти вещи. И Шрила Прабхупада, еще интересно, в комментарии говорит, что вот эта практика бхакти-йоги, буквально пишет он, практика бхакти-йоги, регулируемая принципами вайди-бхакти, то есть регламентированное преданное служение, описано в шастрах, рекомендовано великими ачарьями. Дальше он говорит. Эта практика помогает преданному неофиту достичь стадии рага-бхакти, на которой сам Господь начинает давать ему наставления изнутри, как чаити-гуру, то есть когда в роли духовного учителя выступает сверхсознание. То есть смотрите, на уровне вайди-бхакти на начальном этапе нам дают наставления шастры, другие преданные, духовные учители и так далее. И мы следуем всем этим вещам. Это процесс, нам говорят, делай так, делай так, делай так. Вот. И когда человек достигает вот этой вот определенной вершины в своей садхане, то эта садхана начинает меняться качественно. И теперь уже человек начинает изнутри получать этот вот опыт, когда он уже спонтанно сам понимает, как нужно делать, как себя нужно вести. Это не обозначает, что он перестал быть зависимым от шастра, от чего-то еще. Это обозначает, что теперь он перешел совсем на другое качество. Он стал, может быть, менее зависим от внешних источников. Он интуитивно знает, потому что теперь его сознание стало хорошей проводящей средой для Кришны. Если раньше, на уровне вайди, его сознание было достаточно осквернено еще. И поэтому, даже если Параматма скажет что-то, я могу неправильно услышать, понимаете? Если нам выставить на одной стороне улицы, а я на другой стороне улицы, и по улице машины ездят, пибикают туда-сюда, какие-то шумы, еще прочее, и мы будем пытаться разговаривать, понимаете? Вот. Вы говорите мне, корова! Я говорю, ворона! Он говорит, нет, корова! Я говорю, ворона, понял. То есть мы не сможем не понять друг друга, понимаете, из-за всех этих вот шумов. И поэтому, пока в нашем уме все вот эти вот, вся эта грязь, Кришна может говорить нам эти вещи, но мы можем не понимать, о чем речь идет, понимаете? Вот. И поэтому он предпочитает на начальном этапе действовать через внешние источники. Вот конкретный человек, твой гуру, вот твой наставник, вот шастра, вот преданный, вот слушай их. И они тебе говорят, ты должен все эти вещи делать, потому что Кришна понимает, меня он сейчас не поймет и не услышит из-за этого всего шума, анах, всех этих желаний, всех этих извилин, каких-то там завихрений в уме. Вот. Но когда через практику преданного служения сознание очищается, становится спокойным, чистым, теперь Кришна уже говорит этому преданному изнутри, и он правильно понимает. Потому что теперь уже нет всех этих шумов, нет всех этих вещей. И это уже переход на другое качество преданного служения. И здесь еще Шрила Прабхупада в комментарии объясняет такую вещь, что никакие другие трансценденталисты, кроме преданных, не способны понять разницы между душой и сверхсознанием, и сверхдушой, поскольку ошибочно отождествляют сверхсознание с индивидуальным сознанием. И он говорит, это заблуждение мешает непреданным получать наставление изнутри и тем самым лишает их непосредственной помощи Господа. Действительно, смотрите, если они считают, что душа и сверхдуша, по сути дела, это одно и то же, то какой смысл просить совет у Бога, если я и есть Бог? Суть многих практик, так называемых трансценденталистских, состоит в том, что они даже берут какое-то божество, допустим, пусть это будет Вишну, это может быть Шива, Дурга, Ганеш, кто угодно, любое, что им нравится. И они повторяют даже имя этого божества. И суть этой практики состоит в том, что ты повторяешь до тех пор, пока ты не поймешь, что ты есть он. Ты это и есть Шива, ты это и есть Ганеша, ты есть Вишну, ты есть. И когда ты понял, что ты делаешь, ты берешь это божество и идешь, ты бросаешь его в реку. Все. Зачем он тебе? Оно выполнит свою функцию. Теперь ты понял, что ты он, а оно ты. Отлично. Вот это как бы вершина, понимаете? Вершина имперсональной практики. И буддисты тоже говорили, как встретишь Будду, убей Будду. Потому что всякий разный внешний Будда, это уже не Будда, потому что Будда это ты. Если какой-то внешний появился, значит уже какой же это Будда? Ведь Будда это ты. Тебе нужно это божество Будда. Ты смотришь на него до тех пор, пока ты не понимаешь, что ты есть Будда. И поэтому, если какую-то внешнюю форму увидел, все, берешь палку и отбиваешь этого Будду. Бум! И все. Никакого другого внешнего Будды нет. Ты есть Будда. В этом смысл практики. В этом смысл практики. И такой практики. И естественно, когда они отождествляют себя с Богом, то как же они могут от Бога дождаться ответа? Кришна себя внутри думает, ничего себе, у кого-то тут шизофрения, он себя считает мной, однако же, да? Так Кришна думает, ну ладно, если он себя считает мной, то значит он у меня совета не просит, он считает себя Богом. Ну ладно, пусть тогда, так сказать, если он считает себя Богом, пусть он у своего ума советов и спрашивает. И поскольку реальное живое существо не может быть Богом, то ум, отвернувшийся от Бога, разорвавший свои отношения с ним, находится в майе. И поэтому материальная энергия через тригуны материальной природы, через карму этого живого существа, диктует ему всякие разные интересные идеи о том и сём. Вот. И так человек получает какую-то философию, какие-то там свои убеждения, всяких разных имперсоналистских толков, их огромное количество, целая куча всяких разных философий, которые какими-то деталями, может быть, отличаются друг от друга, но по сути есть одно и то же. И Шрила Прабхупада говорит, что поскольку они отождествляют индивидуальное сознание с сверхсознанием, то у них нет реальной надежды получить помощь от этого сверхсознания. Потому что они себя Богом-то и считают. И поэтому они говорят, вот интуитивный путь, вот что мне изнутри приходит, из ума, а вот это я, значит, правильно для меня, это обозначает мой путь, это обозначает моя истина, это значит мое понимание. То есть вот такие они, знаете, вольные стрелки вот в этом поиске абсолютно истины. Хотя я говорил уже неоднократно, что в этом материальном мире люди любят точность, они любят, чтобы все было очень четко, все очень правильно, все по какому-то определенному закону. И здесь мы не видим, когда кто-то начинает, так сказать, устраивать свой какой-то беспредел, то достаточно быстро его ставят на место, потому что все подчинено определенным законам. Но в духовной жизни тоже есть определенные законы, законы развития, что должно, зачем быть, что, как должно, так сказать, вполне естественно. Мы не можем вообразить себе, что президент страны – это любой. Я думаю, я президент или он президент, еще что-то. Нет, я могу думать, что я президент, но реально президент другой, понимаете? Вот. Если я сейчас начну говорить «я президент», вот, то меня просто скажут, что за, так сказать, вообще самозванство, понимаете? То есть меня за какое-то, так сказать, даже мошенничество, за такого рода преступления посадят, понимаете? Но если я говорю, что я Бог, все нормально, понимаете? Если я сейчас скажу, что я просто там, не знаю кто, я скажу, что я мэр города, вот. А один вариант – это психбольница, вот. Другой вариант – это что, ну, что я самозванец, понимаете? И в первом, во втором случае проблемы, понимаете? Вот. А если я говорю, что Бог, все спокойно, понимаете? Все хорошо, какая проблема? Ну, Бог так Бог. Вот. Вот. И это не вызывает никаких беспокойств. Но в духовной сфере еще большая точность должна быть, понимаете? Еще большая точность, никакого волюнтаризма, никаких глупостей. Но люди совершенно почему-то это упускают из виду, они думают, а что такого? Вот они думают, что религия – это как футбол вообще. Все могут рассуждать на эту тему. Мазила, бей, там, дурак, надо было то, все. Все знают, все специалисты, понимаете? Все специалисты в этой области. Вот, все знают, как страной управлять надо. Все могут давать свои советы. Какой-нибудь политика слушает и говорит, там этот такой-то глупец, надо вот там. У каждого своя есть экономическая программа, у каждого есть своя программа политических реформ. Все знают, как вообще переустроить то, это. Все знают, как в футбол играть, в хоккей, понимаете? Когда люди смотрят, они знают. Точно знают, да? И они думают, что религия – это точно такая же сфера, где каждый может свое мнение высказывать, что вот я думаю так, а я думаю это. Вот. Но если они, допустим, попытаются свое мнение высказывать в области какой-нибудь точной науки, им скажут, а вы вообще кто? Вы сколько классов закончили? Какой там приходской школы? Не закончили. Да? Ну, идите, заканчивайте, потом поговорим. То есть сначала человека потребует квалификацию, вот. А если квалификации нет, то кто тебя будет слушать? Да? Но высшая наука здесь почему-то считает, что все имеют право высказываться. Понимаете? Ну давайте начнем высказываться. Вот, что-нибудь по математике, скажем, по физике, по химии. Какие есть мнения, что вы считаете там? Каково ваше мнение по поводу закона Боля Мариотта? Ну в чем он ошибался? Давайте. Не знаете? Вот, я тоже не знаю, я забыл уже. Забыл когда-то. Вот. Но в духовной сфере почему-то считают все, что вот полная анархия какая-то царит, и все может быть все что угодно. Я Шива, или я Ганеша, или я черт-дьявол, я не знаю кто вообще, понимаете? То есть все что угодно, любую шизофрению можем допустить, почему-то они думают в духовной жизни. Хотя эта духовная сфера на самом деле регламентирована еще более строгими законами. И правильное понимание как раз приходит людям тогда, когда они начинают практиковать правильный процесс. То есть это не что-то такое. Существуют определенные правила, законы материального развития. Точно так же существуют законы, правила духовного развития. И вот Видура в этом стихе показывает правильное понимание. Он говорит, расскажи мне о науке трансцендентного преданного служения Господу, чтобы Он, пребывающий в моем сердце, довольный моим служением, соблаговолил открыть мне себя, то есть дал мне это реализацию, понимание. И потом он говорит об абсолютной истине. Это знание, то есть наставление, которое должен сейчас Майтрея давать Видуре, это знание запечатлено в древних ведических заповедях, доступ к которым получает только тот, кто очистился в процессе преданного служения Господу. То есть ты очищаешься в процессе преданного служения, и теперь ты имеешь право преподавать другим. Другие это берут, слушают, начинают применять, и Кришна, довольный служением, изнутри теперь эти вещи, которые слышал теоретически, знал, выучил всю эту схемку, начинает открывать непосредственный духовный опыт. Так живое существо обретает непосредственный опыт этой духовной, абсолютно истины, татва вигьяна. Хари Кришна. Вопросы? Все зависит от того, начиная с какого момента мы рассматриваем историю этой личности. Мы смотрим, вот пришел молодой преданный, и сразу все у него хорошо, и замечательно, и проблемы, и так далее. И мы так, мы с другим, может быть, негативным опытом, мы такие уже, знаете, матерые, битые воробьи, думаем, ну-ну, молодой, ты вот еще не знаешь, что с тобой будет через 10 лет, мы это уже... Мы сразу свой опыт проецируем на него, а кто знает, у него другая карма, другой опыт. Может быть, он все те проблемы, которые мы переживаем сейчас, пережил в прошлой жизни, позапрошлой, откуда мы знаем. Вот поэтому, в общем-то, опыт разочарования в материальной жизни, он является всегда обязательным. Всегда обязательным. Другое дело, какова тяжесть, то есть для того, чтобы разочароваться, не обязательно 100 раз по голове получить, понимаете? Люди с чистым разумом, они могут разочароваться, просто посмотрев, послушав других, или так, немножко попробовав всех этих вещей. Вот. Особо тупые, им, конечно, много раз надо получить, чтобы и они через большую боль разочаровываются. Но если у человека более чистый разум, он более благочестив. А то, что он разочаруется в материальном, это очевидно, но это не означает, что ему нужно прям так уж много боли пережить. То есть количество боли у всех может быть разное, но эффект обязательный. То, чтобы очароваться Кришной, нужно разочароваться во всем остальном. Вот. Но сюжет, как это уже происходит у всех, через какие-то большие трагедии или крушения, или так более как-то мягко, это все у всех индивидуально проходит. Вот. Но я опять же говорю, мы должны понять, что если человеку сейчас очень легко, это означает, что эту легкость он заработал все равно тяжелым трудом, понимаете? Здесь, в этом, из этого материального мира для тяжелого труда выбраться не представляется возможным. Если мы видим какого-то преданного, который прямо аж вообще летит, прогрессирует, вот, можете быть уверены, что он где-то долго разгонялся, долго разгонялся и много милости получил, и теперь, так сказать. А кто-то только-только, так сказать, пытается какая-то курица, знаете, взлететь, 3 метра пролетел, опять приземлился, опять. А кто-то как орел, там, раз, парит на высоте, и мы даже, как до такой высоты подняться, мы даже не мыслим себе. Вот. Но чтобы курица стать орлом, тоже какой-то определенный, так сказать, этап нужно в развитии пройти.
То есть это время может быть вполне значит сложиться в жизни, да, отношения, тем не менее он является
Кришной. Бывают удачные судьбы, но мы не должны думать вообще, что, как сказать, в любой, мы знаем, бочке меда всегда содержится уже потенциальная ложка дегтя. Ну, без этого не бывает материальная жизнь, понимаете, просто не бывает. Не в одном, так в другом что-нибудь будет какое-то. Если чисто рассматривать вот материальную карму с точки зрения тех же самых планет, понимаете, пускай у вас будет даже самое наилучшее распространение всех планет, расположение, которое дает вам наилучшую судьбу, ведь все равно же где-то есть эти негативные, они же это сидят, эти планеты негативные. Это означает, что в свой срок они все равно выстрелят по тем каким-то положениям, в которых они находятся, понимаете? В свой срок они дадут свои плоды. Это обозначает, что какая-то горечь, какая-то боль, какое-то разочарование у человека обязательно будет.
Может меньше, может больше, у одного в одном месте, у другого в другом месте. Но обязательно выстрелить, понимаете, это материальная судьба. Вот. Так или иначе, придется от чего-то умирать, с чем-то прощаться, что-то терять, с чем-то там болеть. Это неизбежные аспекты материальной судьбы. И они все приводят к разочарованию, понимаете? Все приводят к разочарованию. Вот. Иногда какая-то там семья, что-то еще. Иногда бывают люди. Вы говорите, там разочарование между мужчиной и женщиной. Но эти разочарования происходят вследствие каких-то разводов. Разводы бывают культурные, понимаете, когда люди просто тихо разошлись, бывает с выкидыванием из окна друг друга, там всякие там с членовредительством, с всякими там вообще жуткими последствиями, там до смертоубийства, понимаете. Вот, по-разному. Бывает, люди разочаровываются, не расставаясь в браке. То есть, это все варианты. Огромное количество вариантов, понимаете? Вот поэтому у всех разный опыт.
Да, в любом случае, девочки, она уже сильный разум, и
благодаря да, разум, духовная энергия, духовная практика – это вещи, которые смягчают все вот эти вот материальные углы, все материальные проблемы, смягчают. Но горечь материального существования – это нормальный вкус, нормальное ощущение. Иначе как мы прельстимся сладостью Кришны, понимаете? Все-таки контраст должен быть. Не случайно говорится, что Кришна являет свои игры на фоне материального мира, если не смотрится даже привлекательно. Приводит Шилпрупада пример, как это бриллиант на фоне черного бархата, чтобы оттеняло одно другое. И поэтому на фоне, в общем-то, полного страдания материального мира Кришна кажется особенно привлекательным. Поэтому, чтобы понять Кришну, нужно также понять и материальный мир. И понять материальный мир без боли не представляется возможным.